По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, наш смс-портал для сообщений плюс 7-925-888-8-948 и телеграмм латиницей в одно слово «Говорит МСК-бот». Вижу, читаю ваши уже приветствия. Спасибо большое. Очень приятно их видеть, собственно говоря. Да, а мы продолжаем объявленный мною в прошлый раз цикл таких прикладных эфиров, да, я сказал, хватит пустой болтовни, ну, не болтовни, а умничанию даже, да, давайте попробуем поговорить конкретно, вот если мы хотим как-то, ну, даже не обязательно постройнеть, получшеть, вот так, не знаю, по-русски можно говорить, да, стать получше к лету, вот, и в прошлый раз мы обсуждали с вами пищеварение и настоятельно рекомендовали, если ваши врачи не против, употреблять клетчатку, потому что прежде чем начинать куда-то двигаться и как-то шевелиться, нужно, чтобы твой организм работал хорошо. И здесь даже я приготовил такой аргумент, что я слышал, что Мао Цзэдун, когда вот он со своей коммунистической армией, значит, как бы двигался на завоевание Китая, то перемещение этих армий и все ведущие сражения были связаны, извиняюсь, с регулярностью того, как он ходил в туалет, потому что у него были проблемы с запорами, и вот он не мог руководить, как бы, боями, если, значит, с этим были проблемы. Да, видимо, пренебрегал клетчаткой. Да, но это было в прошлый раз, а сегодня наша тема такая: учимся дышать к лету. Потому что я уверен, что, опять-таки, прежде чем начинать выполнять какие-то упражнения, надо понимать, как дыхание проходит через тебя. И вот так это или нет, нам расскажет сегодня моя гостья Влада Белимова, инструктор йоги. Она была у нас уже в прошлом году, но в прошлом году мы ее презентовали как преподавателя философии, а теперь она уже кандидат философских наук, с чем я ее поздравляю. Здравствуй, Влада.
Здравствуй, Илья.
Да.
Здравствуйте, зрители.
Но мы оставим за скобками сегодня твою диссертацию, а поговорим о вещах простых и прикладных. Напоминаю, что Влада у нас не только много лет занимается йогой, но даже изучала ее в Индии, как мало кто.
Было дело.
Да. Вот. И давайте теперь поговорим. Вот что я говорю. Я честно скажу, я небольшой знаток йоги. И я, в общем-то, наверное, даже, можно сказать, небольшой любитель йоги, ну, сочувствующий. Но что мне у вас нравится, это то, что вы умеете, скажем так, внимательно подходить к очень простым вещам. Да, например, вот я помню для себя, когда я только-только начинал изучать физическую активность, а у меня в детстве не было никаких там особых секций, чего-то еще, для меня прям по-настоящему открытием стало, что лежать на спине можно по-разному. Да? А оказывается, это базовая, это вот поза асана йоги.
Асана, да, шавасана.
Видите, да. У нее асана шавасана, я хотел сказать, как бы асана шавасана, да. Вот в чем наша разница с Владой. И опять-таки там же тоже все завязано на дыхании.
Конечно.
Да? Вот расскажи, пожалуйста, еще раз, вот я конкретизирую свой термин. На мой взгляд, прежде чем решать для себя, будешь ты ходить в тренажерный зал и тягать там гири, или ты будешь выходить на пробежки или интенсивные прогулки на улице, хочешь ты тянуться в растяжке или уж я не знаю, что там, прыгать через скакалочку, надо понять, как работают твои легкие, как твой мозг усваивает кислород и вообще есть ли это налаженная система и структура, а уделять этому внимание можно даже в повседневной жизни. Вот мой тезис, а теперь я жду, что ты его опровергнешь или подтвердишь на основании своих фундаментальных знаний.
Ну что же, тезис сформулирован четко и ясно, и поспорить с ним не представляется возможным для меня лично. Я бы сказала так, что этот помимо того, что для здоровья это все очень полезно, и когда мы начинаем практиковать какую бы то ни было активность физическую, там, будь это йога, цигун или бег, на самом деле тоже очень интересная штука. Всякий раз, когда мы готовимся к выступлению, готовимся к защите диссертации, готовимся к встрече с друзьями или не готовимся.
Или даже к походу на свидание, я бы сказал.
Может быть, да, ведь весна все-таки уже совсем скоро, хоть и погода у нас сегодня.
Ничего об этом не говорит, да, но мы верим, что она наступит.
Да, обязательно. Так вот, дыхание – это такая штука, которая связывает не просто нас с самими собой, она связывает... между собой, простите за тавтологию, то, как мы мыслим, то, как мы себя ощущаем и то, как мы себя чувствуем. Вроде как одно и то же, да, но на самом деле вещи разные. Дыхание воздействует на то, как мы проживаем свои психические процессы. Это такая связка между телесной частью себя и психической частью себя.
Что нужно сделать, чтобы это почувствовать? Вот скажите, пожалуйста, вот лягте на пол вот так, и
хорошо,
у вас ничего не будет,
хорошо.
А вот лягте вот сяк, и вот оно вот пошло.
Есть разные рисунки дыхания, которые можно продиагностировать и, соответственно, сделать вывод о том, какое эмоциональное состояние человек испытывает чаще всего. Например, если вдох резкий и выдох резкий, и в целом рисунок дыхания рваный, вероятно, человек раздражен, расстроен, а может быть и взбешен. Если он дышит медленно, но у него выдох очень длинный, то, вероятно, у этого человека есть какая-то тоска или грусть. Если же наоборот, он не может, если он плохо может вдохнуть, имеется в виду, да, то есть у него не хватает вдохновения в легких, и это очень важный момент. Важно вдыхать, важно, но также важно выдыхать. И, например, если человек, наоборот, хорошо вдыхает, но мало выдыхает, то он тоже превращается... Ну, с ним тоже что-нибудь может произойти, да, вот какая-то...
Я могу сказать про себя, вот что у меня происходило с дыханием, когда я начинал там со своим там весом там 150 с лишним килограммов выходить на прогулки и начинал стараться, чтобы это движение, ну, скажем так, стало для меня нормой жизни. Я быстро сообразил, что вот дыхание в этом играет чуть ли не центральную роль. Что...
Между прочим,
друзья... Обратите внимание, сейчас я говорю то, что мне рассказывали уже тренеры по бегу. Угу. Вот если там подойти к какому-нибудь человеку на улице, направить на него пистолет и сказать «беги», и он начнет бежать, пока не упадет, упадет он не в тот момент, когда у него кончатся силы, а упадет он в тот момент, когда у него сорвется дыхание. То есть первая проблема бегунов – это именно дыхание и тренировка дыхания. А тренировка дыхания – это не столько развитие мышц каких-то, которые за это отвечают, сколько адаптация мозга к тому, чтобы он усваивал, переваривал этот кислород. Вот. И когда я понял, что от того, как я дышу, зависит то, как я двигаюсь, ко мне на помощь пришли детские уроки вокала, который давал мне мой отец, а он, значит, академический вокалист. И он рассказывал, что, опять-таки, поскольку пение тоже начинается с дыхания, он говорил, что вот дыши так, как будто бы ты нюхаешь розу. Вот если ты хочешь запеть, то ты должен сделать глубокий вдох, открыться, и у тебя должна появиться улыбка, как будто бы ты прекрасную розу нюхаешь. И потом ты начинаешь это выдыхать. И вот это то, с чем я начал выходить сначала на прогулки, а потом уже и на пробежки. То есть ты выходишь, опять-таки, не то, что ты вышел из лифта такой, у меня сонный вообще, ну ладно, через тело пошли вперед. У меня дико мажет сегодня, на самом деле, на фоне этой погоды.
Так тоже можно делать. Можно действительно выходить уже как можешь, выползать, лежать в том сторону мечты.
Но это непродуктивно.
Но в целом, я думаю, что твой этот метод и метод твоего папы, это, конечно, гениальная история про дыхание, и я, если позволишь, буду использовать эту метафору при объяснении.
Да, вот вдохнул розу, ты должен почувствовать, как у тебя уже вот именно мозг работает, и улыбка появилась. И потом ты начинаешь выдыхать это более-менее равномерно. Потому что вот опять-таки, если вспомнить, как, по-моему, как раз там монахи-бенедиктинцы вот учились там своему григорианскому пению, распевы, они дули на свечу вот так, чтобы она не трепетала, а вот ровно укладывалась. И, соответственно, потом во время движения ты должен сохранить этот ритм. То есть ты продолжаешь нюхать розу. И вот это к вопросу о том, а с каким темпом мне ходить, с каким темпом мне бегать. Вот ходите и бегайте с тем темпом, когда вы сохраняете способность вот воображать, как будто бы вы вдыхаете аромат цветов, а вот не просто как загнанная лошадь, которую кучер хлещет своим вот этим вот, чем он там хлещет, кнутом.
Да.
Но
да,
это конечно. Мы уже двигаемся, а у нас сегодня тема программы «Додвижение».
Мы начинаем. Да. Да, самый простой и замечательный способ почувствовать свое дыхание – это действительно лечь на землю, на спину.
Ну, на пол. На друзья, пол, сейчас на не пол. Надо на землю ложиться, да. Только если вы там не в теплых краях каких-то слушаете.
На пол, да, на пол. Можно даже на кровать лечь, если у вас хороший матрас. Вот вы ложитесь...
Я понимаю, что я постоянно тебя перебиваю, но, друзья, это профессиональный йог, поэтому когда она говорит, если у вас хороший матрас, это имеется в виду, что если он не продавливается. Потому что с точки зрения нормального русского человека, хороший матрас — это перина, в которой ты погружаешься. Так вот это не туда, куда зовет вас Влада Белимова. А она вот зовет вас куда-то вот ближе к топчанчику такому. Да, продолжайте.
Спасибо, да. Твердую, устойчивую поверхность. Да. На которой вы сможете расслабить свою спину и выпрямить позвоночник, почувствовать вообще, что позвоночник – это такая штуковина, которая не искривляется сама по себе, да, она может разгладиться. Так вот, и вот вы легли на спину, и что делать дальше? А дальше вы можете взять какую-то из своих рук, у вас, скорее всего, их две, если вы не индийское божество, и положить ее на живот, и другую руку положить на грудь. И вот в таком положении просто полежать. Зачем вам нужны здесь руки? Возможно, вы подумали, что я просто так вот решила их куда-то пристроить, но на самом деле это не так. Руки вам нужны для того, чтобы фиксировать свое внимание на определенных частях тела. Когда вы вдыхаете, постарайтесь найти самое нижнее дыхание, дыхание животом. Вот вы делаете вдох, и заметьте, пожалуйста, как ваша рука, которая лежит на животе, как она приподнимается, а потом с выдохом она же будет опускаться. И вот подышите именно животом, вот сделайте 8 таких хороших вдохов и выдохов.
А мы стараемся дышать как носом, ртом, или там, не знаю, вдыхаем носом, выдыхаем ртом? Как это работает?
Это все вдыхать, выдыхать носом, ртом, это все бывает, да. И
по-другому как-то мы не умеем.
Я имею в виду, что да, мы можем комбинировать и нос, и рот в разных, и будет отдавать разные эффекты, но начинать лучше с дыхания носом и привыкать дышать именно носом.
И выдыхать тоже, да?
И выдыхать тоже именно носом. Для начала. Потом, возможно, вы будете осваивать другие методы дыхания, но именно здесь, для того, чтобы начать себя чувствовать, ну... Понимаете, если мы будем слишком сильно заморачиваться, когда мы будем вдыхать носом, ой, я же должна была ртом сейчас, или все-таки носом. И это делает дополнительное напряжение, от которого как раз-таки нам и нужно избавиться, и от которого дыхание помогает нам избавляться, правильное дыхание. То, которое дыхание мы чувствуем. Так мы полежали, я еще не закончила это. Так вот, мы сделали сколько-то вдохов и выдохов животом, а потом мы переходим на дыхание грудью и обнаруживаем в себе возможность дышать, вдыхать и выдыхать ртом. Ой, в смысле...
Грудью.
Грудью, да. Не только животом, но и грудью. Вот. Ну, собственно, делаем здесь тоже эти вот циклы, да, 8, например, циклов дыхания. И, в принципе, это уже очень хорошая история. Она вас займет минут на 5, но эти 5 минут, может, даже на 7. Но это время...
У меня опять уже, вот это как сейчас будет, как поправка на кровать, да? То есть, еще раз, друзья, обратите внимание. Значит, нам говорят 8 циклов, цикл — это вдох-выдох, 8 циклов.
Да.
Животом и грудью, и у вас это займет минут 5-7. У меня это займет 45 секунд.
Да ладно?
Я сегодня вечером попробую, но не больше полутора минут точно, я уверен. То есть это значит, что... Кстати, да, это значит, что ты это делаешь очень медленно, да? Ну, с позиции вот обычной жизни.
Наверное, да, у меня уже какая-то модификация случилась.
То есть можно не бояться делать это медленно.
Можно не бояться делать это медленно, но если у вас заняло это не 5, не 7 минут, а, скажем, 45 секунд, то тоже не нужно этого бояться.
Нужно продолжать. Нужно продолжать, да? То есть все-таки хотя бы в 5 минут уложиться, чтобы было, да, не меньше.
Нет, я не думаю, что тут нужно как-то гнаться за какими-то конкретными результатами. Это не тот жанр. Есть другие варианты дыхания, когда мы там тренируем задержку, когда мы то все делаем, да. Здесь нам нужно просто почувствовать свое дыхание и почувствовать именно через что мы сейчас дышим. Через нижний отдел или через средний отдел, через живот или через грудь. Вот, собственно, основная задача. Зачем это нужно делать? Возможно, вы меня спросите. А может, и не спросите.
Не, ну, конечно, я спрошу. Я просто, видишь, у меня очень длинные вопросы получаются, поэтому я предоставляю тебе возможность как бы самой себе их задать быстрее, да.
Делаем мы это за тем, чтобы почувствовать то, как мы дышим. И это будет краткий и сущностный ответ.
Ну, вот я заранее знаю, ну, как заранее знаю, я немножко такое как бы пробовал делать, я заранее знаю, что со мной может происходить при такой практике. Первое, я могу начать засыпать. Вот просто. Вот если я начну в обычной жизни спокойно и медленно дышать, есть большая вероятность, что я усну или провалюсь в какую-то полудрему, с одной стороны. Или... наоборот, у меня может возникнуть приступ какой-нибудь тревожности.
Даже так? Да.
И поэтому здесь, ну, как бы зная себя, я понимаю, что начну я с контроля дыхания, но потом перетеку, скажем так, в лобные доли мозга. И либо вот у меня начнет голова слегка кружится, вот как вот перед тем, как заснуть, либо наоборот на меня накатит такая предельная четкость, ясность, как бы ясность, да, но вот нездоровая такая, раздражительная. Стоит ли этого бояться, или это вот просто я такой особенный?
Ну, ты, безусловно, особенный человек, но не в этом смысле. Действительно, что касается, да, расслабления такого и уплывания в сон, это, в общем, нормальная абсолютно реакция, и бояться ее не нужно. Более того, если это происходит, это значит, что вы просто не выспались, и вот, наконец-то, ваше тело почувствовало, что вы ему даете сигнал и разрешение, и уходит то напряжение, которое вас сковывало. И, может быть, даже если вы заснете на там, 5-10 минут, как-то нырнете в сон, вы выспитесь за это время, вы оттуда вынырнете с новым, таким свежим, новым, полным сил. Вот. Что касается вот той тревожности, о которой ты говоришь, то я сейчас расскажу упражнение, которое убирает тревожность. Вот. Это называется Нади Шотхана пранаяма или попеременное дыхание. Нади Шотхана пранаяма, само название говорит о том, что...
Само название говорит само за себя. Можно дальше даже не продолжать. Мы все поняли. Красноречивое название просто.
Да, да, да. Ну, попеременное дыхание тоже ведь... Его как раз нужно объяснить.
Да, да. Это как-то по-провинциальному звучит. Мы все-таки... Радио-то говорит Москва, поэтому мы Нади Шотхана пранаяма, да.
Да. Так вот, попеременное дыхание – это когда вы вдыхаете через одну ноздрю сначала, делаете небольшую задержку и выдыхаете через другую. Для этого можно использовать руки и вдыхать, соответственно, там через левую, задержка, выдыхать через правую.
Вот я такое в московских клубах видел, но я не знал, потом что они на дешетках про Майяму практикуют.
Про на яму.
Да-да-да.
Вдыхать через правую, задержка, и выдыхать через левую. И это один цикл, да, вот мы говорили уже о циклах дыхания. Вдох и выдох – это один цикл. В данном случае это такая растянутая история, то есть мы ждем, мы вдыхаем через одну ноздрю, да, и выдыхаем.
А почему это тревожность снимать может?
А потому что это гармонизирует, ну…
Эти самые полушария мозга, что
да,
ли, как бы, да?
Да,
интересно.
Да, да.
Надо будет попробовать.
Да.
Но я должен сказать, друзья, это, ну, как человек, который, скажем так, запал в какой-то момент на бег, да? Упражнение, про которое рассказывает Влада, очень интересное, в том числе и для того, чтобы нам познакомиться с реальностью собственного носа.
Точно.
Потому что мы в повседневности как-то упускаем из вида этот момент. А действительно, нос у нас создан для дыхания. Но, к огромному сожалению, очень большое количество людей сегодня
дышат ртом.
Не просто же дышат, не только дышат ртом, но еще и существуют с искривленными носовыми перегородками. И поэтому, ну, как, например, я. И поэтому эти люди, если они начинают даже двигаться со средней интенсивностью, уже не могут вдыхать и выдыхать носом из-за такого физического дефекта. И поэтому вынуждены компенсировать это дыханием через рот. Дыхание через рот, как я думаю, еще Владос нам скажет, не очень как бы здоровая и правильная история. Как минимум, в том числе, например, из-за последующих за этим проблем с пищеварением и кариесом. Потому что чем чаще мы держим рот открытым, тем больше туда залетает всякого, живет, плодится, размножается. И, в общем, как бы, если вы дышите ртом, будьте готовы, что у вас не очень будут здоровые зубы. Увы. Вот. Но, и это не единственная проблема. Но, повторюсь, для большого количества людей без операционного вмешательства это не получится. И для таких людей, чтобы вот просто понять и признать, что нос им нужен, это вот как раз иметь возможность подышать спокойно, ну вот как, например, лежа на спине. Поэтому, друзья, попробуйте это, пожалуйста. А вот если вы увидите, что в спокойном режиме, там, лежа на спине, или... Я, кстати, думаю, вот я, конечно, в Индиях ваших не учился, но читал в свое время разную литературу, и в том числе там нашу дореволюционную, вот как бы про всякие такие практики.
Очень
и
интересно.
Я должен сказать, что да, в России, например, была распространена так называемая поза кучера. То есть они не советовали, ну, они не знали, что вот можно садиться как вот там по-турецки, как мы сейчас говорим, да.
Это называлось поза кучера?
А нет, мало советовали ложиться на спину, а не, вот поза кучера, это как бы кучер сидит, помните, там ямщик сидит на облучке, да, в тулупе, в красном пешкушаке.
Я всегда представляла, что он сидит как-то съежившись.
Сгорбившись чуть-чуть, да, то есть вот как бы сесть, перед собой согнуть ноги, опереться на них руками и вот спокойно расслабиться.
Ага.
Вот, и, то есть, не уходить головой вниз коленей, да, там, как бы, и не сидеть, как будто бы ты проглотил жердь, а вот, как бы, расслабиться, опереться на локти, спокойно расслабить шею и тоже дышать таким образом, ну, в этом состоянии начинать дышать. И, в принципе, я думаю, ну, Влад, наверное, не согласится, потому что это, как бы, нарушение канонов, как бы, йогических, но если мы говорим о том, чтобы почувствовать этот опыт дыхания, это можно сделать даже
можно
и вот
и так.
На
самом деле, чем йога интересна, тем, что любое положение может стать асаной, то есть, то есть вот той формой, которую мы принимаем и в которой мы учимся жить. Поэтому в этом смысле, конечно, поза кучера ничем не хуже и не лучше какой-нибудь позы собаки мордой вниз. Или
нет, потому что если вы едете в общественном транспорте, если вы едете в общественном транспорте, например, и вам как бы хочется отвлечься, и будет здорово, если вы не начнете в 28-й раз перечитывать новости какие-нибудь страшные там или что-то еще, а вот они уже на подходе, кстати, к нам. Вот, или там смотреть, рассматривать картинки в телефоне. А вот посидите и попробуйте посмотреть, а как ваше тело вообще дышит. И чем чаще вы вот такое, ой, не очень люблю это слово, но, наверное, здесь подходит, осознанное дыхание будете практиковать.
Я тоже не очень люблю это слово, как-то оно испортилось.
Да, то на самом деле тем проще вам будет добиться какого-то контролируемого, предсказуемого результата при уже физической активности. Нас тут уже стали поступать вопросы, но мы к ним перейдем после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена. Илья Переседов у микрофона. Мы продолжаем. Напоминаю, смс-портал для ваших сообщений +7 925 888 8948. Телеграм, латинцы в одно слово, говорит МСК-бот. У меня сегодня в гостях Влада Белимова, инструктор йоги, кандидат философских наук. Говорим мы с ней про дыхание, про простые действия и шаги, которые можно... Шаги в дыхании, да? Ха-ха-ха, привет, великий русский язык. А, значит, то, что можно сделать, чтобы, ну, сделать это практикой, да, и прийти к лету какими-то более довольными собой. И в первой части нашей программы Влада рассказала про простое упражнение, как можно лежа на спине, или мы выяснили, сидя в позе кучера, подышать животом, подышать грудью. Кстати, друзья, немножечко, я сейчас, ну, Влада-то у нас йог, а я-то ратую за импортозамещение, вот, и...
йога
наша арийская практика, да-да-да, вот я об этом тоже, и, но с неожиданного как бы бока, у нас же сейчас идет Великий пост, да? Причем там одновременно сейчас идет и в православной, и в католической церкви.
Совпало?
Да, и Великий пост — это время покаяния. Да, в том числе. А в христианской, ну, как бы литургической молитвенной традиции есть такой центральный текст, покаянный 50-й псалом. И там есть очень интересные строки. Ну, то есть, этот как бы покаянный псалом, он нацелен на то, чтобы человеку, скажем так, избавиться от груза грехов, которые как бы к нему прилипли. По преданию, его написал царь Давид после того, как он совершил очень нехорошее действие. Он там влюбился в женщину, спровоцировал гибель ее мужа, взял ее в жены, ему прилетело. И вот он, значит, как бы стал на путь покаяния. И там есть прекрасные строки. Причем они в русском переводе теряются, а звучат в греческом оригинале и в... Ну, в греческом, потому что в христианство он через греческое пришло. И в церковнославянском. Он говорит следующее, он говорит: «Сердце чистое созижди во мне, Боже, и дух правый обнови в утробе моей». Mm-hmm. То есть вот это как бы, а учитывая, что псалмы пелись, вот этот акцент, что «сделай мне чистое сердце, которое может спокойно биться и дышать, и правый дух обнови в утробе моей», это просто повторяет вот те зоны и точки, которых касалась Влада, описывая это упражнение. Что вот эта вот связь самоощущения и дыхания, да, и самоопределения, она вот как бы встречается в разных религиозных традициях, в том числе и вот в нашей христианской. Хорошо, но мне очень интересно, во-первых, вот эту практику мы советуем людям делать с утра или вечером?
Эту практику можно делать когда угодно, но вечером, пожалуй, будет интереснее. Хотя, знаете, утром тоже интересно. Утром до завтрака, до еды, дышится легче. Там, ну, вы понимаете, да, как это все происходит. Поэтому, да, наверное, имеет смысл попробовать это сделать утром. Вот прямо утром, вот проснувшись в постели, даже никуда далеко не ходя, не ища какую-то твердую поверхность, уже вот вы пришли и подышали. И можно попробовать вечером.
Хорошо, например, можем мы посоветовать какой-то акцент на дыхании внутри повседневности? То есть, говорит, мы еще не призываем наших слушателей, чтобы они что-то начали куда-нибудь ходить, или там приседать, или гнуться. Спойлер, это будет тема следующих эфиров. Вот, а мы пока говорим о том, как почувствовать дыхание в своей жизни. Вот если ты работаешь за компьютером, если ты сидишь за рулем, вот что-то можно с дыханием поделать, но только так, чтобы у тебя голова не закружилась, ты в столб не впилился, да? не отключился сон, но как-то по-новому себя ощутил.
Ну, в принципе, для того, чтобы просто себя по-новому ощутить во время какой-то твоей привычной деятельности, достаточно сделать то, что ты говорил вот до перерыва, просто... прикрыть глаза и посмотреть, как ведет себя рисунок дыхания внутри. Угу. Да, можно это делать в метро, можно это делать дома, можно это делать за компьютером.
Вот прикрывать глаза за рулем я бы не советовал.
Да, за рулем не надо, а вот в других случаях...
А вот купите себе цветы, поставьте их на стол и нюхайте их.
Нюхайте, да, нюхайте розы или тюльпаны.
Это хорошо, мне кажется, это сработает.
Да, да, спасибо. Вот, а что касается еще того, как включить вот это наблюдение с дыханием в жизнь... Имеет смысл сделать какую-то ритуальную практику, может быть, да, какую-то один раз в день. Вот я сейчас решила тоже возвращаться...
Регулярную практику, ритуально это немножко другое.
Вот, да, заговариваюсь, денёк сегодня.
Никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Вот все вам, русского человека, куда-то привлечь к своим.
Да, 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 это все индийская философия во мне. Регулярную, конечно же, практику. И сейчас, возвращая тоже себя, готовя к лету, готовя себя снова вдыхать и выдыхать цветы, которые скоро, надеюсь, все-таки расцветут, я решила сделать марафон по дыханию. Угу. Каждый день в 9 утра я и все, кто захочет присоединиться, мы дышим вместе минут 15. Мы выполняем Нади Шотхана пранаяму, которая как раз-таки... Делает все, что нужно.
Вот, друзья, как раз хотел реанимировать свой блог на Дзене. Я периодически про него это самое думаю. И вот я, если ты меня позовешь на свой марафон, я потом запишу про него свои впечатления.
Зову.
А что вы там? Вы там лежите на полу, держитесь за грудь и за живот.
Ну, в данной ситуации мы сидим и зажимаем нос попеременно. То одну ноздрю, то другую. И я рассказываю, как мы это делаем. Мы это делаем в определенном ритме. Мы дышим, вдыхаем на определенное количество счетов, там задержка небольшая, и выдыхаем, соответственно, на такое же количество счетов.
Интересно, вот, интересно. Попробую расскажу.
Да, да, хорошо.
У нас пошли вопросы. Вот Ника спрашивает, где-то читала, что полезно не глубокое дыхание, а поверхностное. Может ли об этом что-нибудь сказать ваш уважаемый гость?
В определенных смыслах, в определенных случаях, конечно, может быть поверхностное быть полезным, да.
Пожалуй, я так подозреваю, да, что да. Здесь до Ники косвенным образом дошла история вот советского врача Бутейко, который говорил, что, ну, у него была такая целая вот концепция, как бы старался людей от астмы выучить, в том числе, что людям нужен не столько кислород, сколько углекислый газ. И поэтому вот когда мы глубоко вдыхаем, значит, мы перебираем с кислородом, а вот наоборот надо стараться дышать не глубоко, и вот чтобы была легкая нехватка этого всего. Друзья, скажем так, можете посмотреть в интернете Бутейко про и контра, ну, то есть как бы за и против. Интересная тема. Она не настолько противоположна вот глубокому дыханию, о котором говорит Влада, потому что если вот это глубокое дыхание серьезно практиковать, то там уже предполагается и некий объем мышц, и некий...
Знаешь, мне кажется, что, видимо, я не договорила, да, потому что я сказала про то, что хорошо дышать глубоко, да, и хорошо дышать регулярно, но не сказала о том, что хорошо просто дышать, да, видимо,
ты еще не сказала, что...
пропустила, кстати, этот момент.
Я забыл тебя спросить, а надо ли настолько же глубоко и полностью выдыхать, как ты вдыхаешь?
Я бы сказала так, что вот в ситуации, когда мы лежим на полу, вообще попробуйте начать с выдоха. Свое ощущение дыхания. Начните не со вдоха, вот я делаю вдох, а потом я делаю выдох. Начните с выдоха и сделайте выдох, а потом уже вдыхайте. И потом снова выдох. То есть если мы начинаем с выдоха, то мы освобождаем все пространство для нового вдоха, который произойдет самопроизвольно. И мы будем более расслабленными, нам будет проще быть расслабленными, если мы начнем делать так.
Слушай, это, кстати, очень интересный момент. Я понял сейчас, что я о нем думал когда-то, но вот последнее время не задумывался, что мы действительно не умеем выдыхать. То есть мы не только не умеем дышать, но мы не умеем выдыхать. И вот если говорить про состояние стресса, а состояние стресса – это когда мы не можем отпустить эмоции, которые в нас приходят. Потому что, еще раз, избегать плохих впечатлений, эмоций невозможно. И, например, если посмотреть на детство детей и прям совсем младенцев, на самом деле существование как бы детей и младенцев, оно наполнено отрицательным опытом.
Об этом товарищ Пуда говорил.
Да, их шлепают, они вынуждены, преодолевая боль, учиться ходить, они падают и так далее. Но все мы живем в уверенности, что у нас было очень счастливое детство. Потому что младенцы как раз умеют отпускать эти отрицательные эмоции. Но они как бы не видят им альтернативы. А когда мы развиваемся, может быть, в этом наше представление об нашем эго начинает фигурировать, вот эта гордыня пресловутая, да, в этих религиозных всяких, мы не умеем отпускать эмоции. И вот то, что мы не умеем расслабиться и отпускать, проявляется, с одной стороны, в том, что мы не можем позволить себе оставить свое тело без еды.
Да,
вот все это компульсивное переедание, это мы постоянно таскаем в себе какой-нибудь кусочек шоколадки, кусочек пирожка, который не нужен нам для жизни, но нужен нам для чувства безопасности и собственной важности. И вот то же самое с дыханием. Вот. Поэтому если мы будем потом говорить о том, как нам стройнеть клету, и мы будем рассуждать о том, что обязательно надо как бы съедать в день свою норму калорий, но при этом хорошо бы вечером ложиться спать более-менее вот с пустым желудком, вот чтобы допустить для себя пустой желудок, заимейте на старте опыт пустых легких. Вот дыхание, выдыхая последний грамм кислорода.
Да, очень-очень хорошая метафора, и действительно, у нас не так много вообще возможностей получить энергию, и мы все время боимся, что нам ее не хватит. Получаем мы ее через еду, через какое-то питье, через дыхание и через сон. Вот сон мы чаще всего легко сокращаем, а вот все остальное пытаемся наоборот наесться этим. И вот этот переход к состоянию такого голодания, да, вот у Ильи есть опыт, у меня тоже есть опыт голодания.
Я предпочитаю говорить разгрузочной диетической терапии, чтобы не провоцировать как бы людей.
Да, я не спорю, хороший термин. Так вот, моим открытием во время этого опыта было то, что, оказывается, 80% того, когда я думаю, что я хочу есть, это просто мои мысли. А вовсе даже не то, как все обстоит на самом деле. С дыханием история не совсем такая все-таки. Потому что мы можем не есть нормально там, день, два, три и больше, а не пить тоже какое-то количество. Там, но не дышать мы не можем совсем недолго. Там кто-то не может минуту, кто-то там 10 минут, какие-нибудь фридайверы, да, которые тренируют как раз специально вот эту способность задержки длительные делать. Так вот, здесь мы... И другой момент, да, то, что мы все в мире связаны одним воздухом, мы дышим одним воздухом. Это само дыхание, это та форма, которая позволяет нам одновременно быть вовне и быть внутри себя. И работа с этой штуковиной, она, конечно, очень увлекательная, потому что мы себя познаем таким образом. И вот мы начинаем, если мы начинаем больше выдыхать, то у нас, во-первых, уходит часть напряжения, у нас уходит... Наши представления о себе могут измениться, если мы просто будем отмечать возможность выдоха. Да?
Вы знаете, я могу сказать, что я же, помимо прочего, еще и курильщик с многолетним стажем, да, как, ну, вообще человек, склонный к разного рода зависимостям. Вот. И у меня одна проблема: если я начинаю курить, то я очень быстро выхожу на свою норму там 1,5-2 пачки в день. Вот. И в какой-то момент я заметил, что для многих курильщиков на самом деле не столько есть острая потребность в никотине, сколько есть потребность выйти из рутины и подышать. А сигарета в данном случае это просто как бы повод, чтобы себе это позволить. То есть я это к тому, то есть, разумеется, здесь, если вы нас слушаете, и если вы все еще курите, то, в общем-то, конечно, ни о каком здоровье сегодня ни о каком там правильном пищеварении и обмене веществ речь идти не может, если вы на постоянной основе употребляете вот никотин, тем более вот в процессе горения. Но, с другой стороны, вот эти дыхательные практики, не исключено что, могут стать для вас, ну, не то, что прям спасительной альтернативой, но какой-то помощью вот на пути освобождения этого. И если вы вдруг вот про себя знаете, что вам нравится иногда посидеть, кальян покурить, да, или там еще там чем-нибудь пыхнуть, попробуйте подышать и повыдыхать. Не исключено, что вам понравится, и вам не понадобятся для этого никакие дополнительные девайсы.
Более того, я добавлю, да, что есть даже метод бросания курить, когда вы начинаете просто замещать вот эти перекуры небольшими, но веселыми и качественными пранаямами, то есть дыхательными техниками.
Спрашивают нас в Телеграме, спасибо, кстати, вам за ваши вопросы, у мужчин брюшной тип дыхания, а у женщин грудной. Это верно или нет?
Ну, так говорят.
А как оно на самом деле?
Ну, кто ж его знает, как оно на самом деле. Мы всех женщин тут не можем проверить на предмет того, как они дышат. Но по большей части, да, скорее женщины действительно научаются почему-то дышать через грудью больше. У мужчин вот это дыхание животом чаще встречается.
Да? Я, кстати, думаю, что здесь, наверное,
есть. Но если... научиться дышать животом не так сложно.
Я думаю, что если это имеет место быть, то тут дело не в анатомии, а вот скорее в психосоматике, что разным, ну, как бы психологическим типам поведения свойственно разное дыхание, и так уж повелось, что в нашей среде вот такая ролевая модель, она вот как бы присуща и свойственна женщинам. И ей, то есть, ну, я думаю, что если найти какую-нибудь женщину, которая занимается силовым троеборьем, а таких, кстати, достаточно много, вряд ли у нее будет как бы грудное дыхание, как у девочки-институтки тургеневской барышни. Да, нет, она будет нормально, как тракторист, дышать, вот, потому что у нее, естественно, мышцы живота выполняют опорную роль, опорную функцию.
Я сейчас подумала о том, что вот это дыхание грудью, его еще называют поверхностное дыхание. Оно связано с тем, что человек должен быть все время немножко на стреме. Там, молодая мать, которая должна одновременно знать, когда у нее закончили пеленки стираться, готовится обед, а тут в этот момент еще ребенок спит, и нужно быть тихой.
Вот она, женщина 21 века. Мать должна понять, когда у нее машинка закончит стирать белье, микроволновка варить кашу, а радионяня, видимо, баюкать малыша. А ей, бедняжке, приходится.
А ей, бедняжке, приходится все равно об этом думать.
Шовинизма такого вам, доброго нашего, православного.
Или католического.
Не знаю, пока католическое идет. Если в католический шовинизм, это нам еще предстоит только узнать. Еще вопрос. Все живые существа на Земле дышат. А есть ли в животном мире какие-то особые способы дыхания в разных ситуациях? Или, если короче, есть ли йоги среди животных?
Ух ты, какой интересный вопрос.
Это тянет на следующую диссертацию, я думаю.
Ну, это тянет вообще на исследование, да. Да, очень интересно. Мне дельфины сейчас вспомнились, которые умеют дышать. Они умеют дышать, и более того, они умеют одновременно спать и не спать. Я конкретно не изучала никогда мир дыхания животных. Вот, но я бы, конечно, на дельфинов обратила внимание в первую очередь.
Мне кажется, что вот там что-то вот с животными, вот, которые анабиоз практикуют, вот когда они в него входят, вот там вот этот, у них же там цикл кровообращения замедляется, и в том числе дыхание тоже, наверное, с этим связано. Да. Потому что вот опять-таки, как мне приходилось краем уха слышать, вот эти уже как бы товарищи йоги, которые там 786-го левела и там куда-то там уходят глубоко в себя и надолго, вот у них же какие-то похожие,
да, они могут замедлять,
процессы начинают происходить. При брюшном дыхании ведь выпячивается живот, говорят нам, а это не очень эстетично будет выглядеть, отвечает Лада Белимова.
Да, замечательный вопрос. Ну, он действительно будет выпячиваться, если вы будете дышать активно и если вы прямо будете постоянно стараться его расширить. И по-первому, в первое время хорошо это делать, для того, чтобы ну, как-то эти мышцы сформировались, которые дышат там внутри. Но когда вы привыкнете, вы будете дышать автоматически животом. Подобно тому, как певцы, которые дышат правильно, да, они умеют этот делать вдох в паузе между словами, и никто не замечает, когда они там вдыхали-выдыхали. Вот. Но я понимаю, о чем вы говорите. Конечно, если вам нужно регулярно носить корсет, то это дыхание будет затруднено, конечно, дыхание животом, да.
А я очень благодарю за этот вопрос, потому что мне кажется, он прям сразу двух очень важных моментов касается. Момент первый. Мы живем в извращенном обществе. И это эти извращения, в первую очередь, касается того, что нам навязывают неестественный образ человека. Потому что, действительно, если посмотреть на вот эту картинку с какой-нибудь обложки женщины с плоским, как доска, поджатым животом и еще какой-нибудь выгнутый колесом спиной, значит, с торчащими ягодицами, и это подается как норма. И люди, женщины, пытаются этому соответствовать. Каким образом? Они поджимают живот и не позволяют себе нормально дышать, чтобы он не выпятился. Потому что выпеченный живот, он же может быть процесс, во-первых, он становится больше. Ой, у женщин есть животы, какой кошмар. А потом у кого-то он еще может вызвать ассоциации с беременностью. А вот беременные женщины, они же не очень привлекательные. Да? И это приводит к тому, что с одной стороны женщины не дышат нормально, а вот если еще говорить про эти пресловутые ягодицы, ну, развить и накачать достаточно сложно, поэтому огромное количество фитнес-тренеров, они, можно сказать, ломают своих подопечных, заставляют их перегибать спину назад, чтобы как бы ягодицы выглядели визуально круглее. И навязывают своим подопечным так называемый гиперлордоз, то есть нездоровое искривление позвоночника.
В зоне поясницы.
Да, поэтому, друзья, в данном случае, как бы, наш принцип, все, что естественно, то не просто не безобразно, но и прекрасно.
Прекрасно, да.
Поэтому женщина с животом прекрасна. Если рядом с вами мужчина, который пугается женского живота, ну его нафиг такого мужчину. Да, вот, поэтому, дышите вот именно брюшным дыханием и чувствуйте себя хорошо. Это первое. А второе, почему я сказал, что два важных момента наша слушательница затронула, это как раз касается комплексов лишнего веса. Вот тоже спасибо большое, я вспомнил, я об этом забыл. Что огромное количество людей, которые, как им кажется, страдают от лишнего веса. Вот тут, внимание, есть важная разница. Не у которых просто есть лишний вес, который там... Они именно страдают от этого. А страдать вообще не надо. Я думаю, здесь как бы Влада, как Йок, со мной согласится. Так вот, что они делают? Чтобы в собственных глазах выглядеть хоть чуточку получше, причем самое интересное, что это часто бывает, ну, у людей, у которых уже, такие уже серьезные как бы формы. То есть там, ну, если ты весишь там больше 120 килограммов, это весьма заметно. Но эти люди поджимают живот и привыкают ходить постоянно с напряженным животом, поджимая его, чтобы казаться чуть-чуть меньше, чем они привыкли. И вот это очень плохо, потому что если вы к этому привыкаете, то когда вы начинаете что-то делать в спортзале или даже выходите на прогулку, вы все равно продолжаете его поджимать. И значит, ваши движения, ваши все мускулатуры становятся неестественными.
Да.
И это вообще чревато серьезными травмами. Вот я хочу закончить двумя вещами. Вот первое. Раз уж мы говорим про стресс, извините, мы так, конечно, немножко галопом по Европам, но если рассуждать про стресс, то стресс проявляет себя в том числе на уровне мускулатуры нашего кишечника. А разница между той мускулатурой, которая покрывает наши конечности, так те, которые спрятаны у нас внутри, в том, что конечности мы не можем бесконечно напрягать, мы не можем сжать как бы руку, согнуть и держать ее согнутой несколько дней. А кишечник, если он напрягся, он может в этом положении оставаться сутками. И если еще к тому же, это, кстати, нейтрализуется дыханием, осознанным.
Да,
а если это еще дополняется к тому, что вы просыпаетесь и, выходя из кровати, автоматом напрягаете свой живот, чтобы не увидеть, какой он большой в зеркале, то вы еще и сверху вторую плиту кладете, и это все совсем плохо, это нездорово и нездорово. И лечится это, конечно, по-хорошему психотерапии, но...
Но первые подходы к этому можно осуществить именно через дыхание, да?
Спасибо, друзья, за ваши вопросы, спасибо за ваши добрые слова, я их читаю. Наше время подошло к концу. У нас сегодня в гостях была Влада Белимова, инструктор йоги, кандидат философских наук, Илья Переседов. Большая перемена, услышимся через неделю. Всего вам доброго, пока.